В эфире «Азбука традиционных ценностей». Сегодня мы поговорим об империи. Буква «И».
Об империи я вслед за вами написал книгу «Бытие и империя», погрузившись в эту проблему, и пришел к очень важному выводу, что империя – это понятие не совсем политическое.
Александр Гилевич Дугин, русский философ-традиционалист, основатель русской школы геополитики, главный теоретик современного евразийства, кандидат философских, доктор политических и доктор социологических наук. В 2008-2014 годах профессор социологического факультета МГУ имени Ломоносова, где возглавлял кафедру социологии международных отношений и Центр консервативных исследований. Автор более 60 книг по философии, геополитике, социологии и политологии.
Вот когда мы говорим о государстве, о полисе, о городе, о державе, о стране, о политической системе, мы говорим о чем-то одном. Когда мы говорим об империи, это не совсем то. Империя изначально, с момента своего возникновения в истории, мыслилась как институт, объединяющий небо и землю. То есть империя – это не про землю. Это скорее про то, что находится между небом и землей. Отсюда представление о некой горе или вертикали, или пирамиде, на вершине которой находится император. Если император для Бога, для чистого неба, он человек – то для людей он не просто человек, он кто-то другой. И сам институт империи изначально представлял собой приблизительно то же, что греки понимали под космосом, под порядком. То есть империя изначально имела космический характер. Это некая гармония, некая ось, которая действительно натянута, как струна между небом и землей. И император, не случайно он назывался понтифексом, прежде чем понтификом стали называть римских пап, так называли именно императоров и царей.
Мостостроитель.
Мостостроитель. Да, строитель моста между небом и землей. Это император, это сам мост. Он строитель моста, и он сам мост между небом и землей. И, соответственно, он перед людьми ответственен, ну, в каком-то смысле за дух, за церковность, за спасение. Он играет в мировоззрении народов и культур разных традиций, поскольку есть наша средиземноморская идея империи, есть китайская идея империи, были и другие. Но во всех случаях он больше, чем человек. Вот он мыслится как некоторый медиатор, некий посредник между небом и землей, что накладывает на него колоссальную ответственность. Потому что он может использовать этот свой статус как во благо и стать распространителем и носителем духовных сил, могуществ, и вести народы мира, подчиненные ему, к спасению и процветанию, но может и узурпировать эту власть, и заменить, затмить собой Бога, как в случае Навуходоносора. Вот эта ответственность императора, ответственность царя и сам институт империи должен именно так и рассматриваться, как действительно, как некоторая сакральная организация, чье само бытие, чего требует очень глубокого изучения. Это не просто большие земли, это не просто подчинение многих народов, это не имеет ничего общего вообще с империализмом или колониализмом. Империя – это не про то. Империя – это про наличие духовной миссии у политической организации, выстроенной вдоль этой вертикальной оси.
Да, я, поскольку я не написал, в отличие от ни одной книжки об империи, но, конечно,
я тоже... Вы написали другие.
Да, но я думаю тоже об этом вопросе. И, во-первых, мне важно, что империя – эсхатологическое понятие. Она, любая империя хочет дожить до конца света.
Протоиерей Андрей Ткачев, русский православный священнослужитель, проповедник и миссионер, клирик храма святителя Василия Великого, патриаршего подворья в селе Зайцево Одинцовского района Московской области, ведущий авторской программы «Святая правда» на первом русском телеканале «Царьград», разъясняющий христианские смыслы наиболее значимых событий прошлого и современности доступным языком и без лишней политкорректности, автор нескольких десятков популярных книг, член Союза писателей России.
и она мыслит о конце времен, она, поскольку империя мыслит о Боге, и именно пытается быть слепком, калькой небесной матрицы, воплотить в земной реальности то, что она понимает о небе. И она хочет дожить до конца времен, распространяя свое, как она сама ощущает, правильное понимание. Империя – это высшая похвала тому народу, который является имперскообразующим. Нет большей похвалы народу, чем сказать ему, что вот эти люди сумели стать ядром и центром, вокруг которого образовалась впоследствии империя. Ибо это означает, что они предпочитают общее больше, чем частное, они способны самопожертвования, и у них смысловая база богаче и правильней, чем у тех народов, которые включились в поле их действий. Даже в плане элементарного культурного развития, например, в области литературы мы имеем великая литература, это и литература империи. То есть все остальные литературы, это, если есть письменность, то есть литература, но она поднимает вопросы, понятны только тем людям, которые живут в ареале этого языка. Империя поднимает вдовселенских проблем, поэтому литература империи понятна всем и всегда. Только бы был достойный переводчик. Литература Египетской империи понятна нам сегодня, потому что она поднимает вселенские вопросы. Там старшие, младшие, мертвые, живые, значит, власть, без власти. Это именно, то есть тематика имперского сознания – это тематика всечеловеческая. Это все, то есть имперский житель – это всечеловек, по сути, в хорошем смысле этого слова. Поэтому убежать от этой тематики, как бы, значит, какие-то дебри такого личного религиозного созерцания, значит, не получится, поскольку империя хочет, все. Ей, правда, нужен уравновешиватель для того, чтобы она была христианская или, там, или духовная оставалась. Но если о христианской речь, ей нужна пустыня.
Если нужно зло, да, с которым она сражается.
И нужно зло, кто она сражается, и нужна пустыня как священный, как бы, как свободно священный противовес. То есть нужны, скажем, монашеские общины, которые, о чем мы, может быть, потом...
Да... Нет, это очень точно. На самом деле, я вот, когда книгу только написал и ее презентовал первый раз, я вот с этого начну, как раз с этого вопроса, когда меня спросили, а что является единственным признаком империи? Ну вот если бы так вот ты подумал. Я никогда так не думал. И вот когда я проанализировал, я понял состояние монашества. Вот ровно то, о чем вы сказали, да, что вот отношение к монашеству – это верный признак здоровья или нездоровья, упадка или, наоборот, восхождение империи к триумфу.
Константин Валерьевич Малафеев – русский общественный деятель, меценат и предприниматель. Учредитель первого русского телеканала «Царьград» и гимназии святителя Василия Великого. Заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора, председатель общества «Царьград» и двуглавый «Орел», кандидат юридических наук, специалист в области конституционного права, автор фундаментального трехтомного исследования «Империя».
Если отношение к монашеству верное, что это свет миру, что это ровно те люди, которые связывают нас с ответами на главный вопрос, а мы существуем ради них, да, мы для этого создали это священное государство, тогда все в порядке. Как только монахов, соответственно, задвигают куда-то, начинают их там в солдаты, в рекруты, значит, закрывать монастыри, все, на этом конец. Очень быстро. Почему? Потому что утрачивается вот эта миссия, настоящая религиозная миссия. И империя, ну, собственно говоря, безусловно, существует в вертикальном измерении, о чем сказано в главном, в главной цитате, посвященной империи, об удерживающем. Из второго послания фессалоникийцам апостола Павла. Угу. Что не случится тайны беззакония, пока куда не будет изъято среды удерживающей сей. Катехом по-гречески. И по толкователю апостола Павла, главному Иоанну Златоустому, других святых отцов, этот удерживающий – это Римская империя, римская власть. Языческая еще. Да. То есть сама по себе империя, государство, даже которое гнало апостола Павла, являлось удерживающим от зла, от прихода мирового зла. Это насколько тонко понимал апостол Павел, через которого говорил Дух Святый, уже тогда назначение империи. Мы много, конечно, говорили и знаем о том, что именно благодаря имперским масштабам проповедь христианства так быстро распространилась, потому что не было границ, была единая культура. Но еще важно также то, и самое важное, чтобы нам сказать о сакральности империи и о существовании ее до скончания века и до второго пришествия Христа, это то, что сам Спаситель записался в римскую власть, как говорится, у святых отцов. Ибо куда отправились Иосиф Обручник с Девой Марией? Они отправились из Назарета в Вифлеем, чтобы там записаться, согласно переписи императора Августа, лучшего из императоров, который создал империю, придумал ее, который создал ее как священную, сакральную власть, которая сильно отличалась от развращенного республиканского Рима, в котором он начал править. И еще, что я хотел бы добавить вот к этой сакральности империи, к ее вот этой вертикальности, это то, что она все-таки всегда только одна. Это то, о чем я пишу в книге, и о чем я настаиваю как историк государства и права. Что титул всегда наследовался тот же самый. Вот титул от Саргона Аккадского до Николая II был один и тот же. Можно проследить передачу от Аккада в третью династию Ура, третья династия Ура в Вавилон, от Вавилона в Ассирию, из Ассирии в Персию через Медян, а из Персии с Селевкидом через Александра Македонского, из завещания Антиоха XIII Риму, в Рим, ну и далее, понятно, Рим, соответственно, Константин, Новый Рим и Москва, Третий Рим. Это все передача юридической традиции. Никто из них не говорил о том, что это новая династия. Они все считали, что они продолжают и тот церемониал, который был для них традиционным на тот момент. Конечно, никоим образом государи Нового Рима не знали, что они продолжают традицию, например, Саргона Аккадского. Но, например, есть повесть о Вавилоне, вы знаете,
да,
о Вавилоне и Белом Клобуке. Русская, да. повесть 16 века, в которой... Те, кто ее писали, знают о том, что традиция константинопольских царей, ибо о константинопольских героях идет речь, они поехали за своими царскими скрижалями в Вавилон, который окружен великим змеем-драконом. То есть они знали, что константинопольская корона и царские инсигнии происходят из Вавилона. Они знали об этом наследии. И это наследие, оно увлекательнейшее, оно гораздо интереснее «Властелина колец», «Игры престолов», если смотреть на человеческую историю в этом измерении. Если понимать, что Китай вообще стал империей при Цишхуанде, только когда они через Бактрию, греко-бактрийское царство, они узнали об этих традициях Александра Македонского. А до этого эти были разрозненные княжества, которые не могли собраться в единую империю. Ведь главное знание империи — это то, что может существовать государство-государство. Федерация, как бы мы сказали сейчас. Вот царство, царств, государство, государств — это главное в политическом смысле об империи. В духовном, конечно, есть еще очень много других признаков. Но государство, государств, там, где государство способно объединить другие государства — это главное определение империи. И вот это знание, как вы совершенно верно сказали, доступно не всем народам. Не все народы могут быть имперскими. Только народы, поднявшиеся на наивысшую ступень политического творчества, осознающие сакральность этого политического творчества, к этому способны. И, конечно, мы должны быть благодарны судьбе, что мы, русские, относимся к этому народу, имперскому строителю.
Еще пару слов я хотел сказать, что обратите внимание, что мы же говорим о Царстве Небесном. Царство — это и есть империя. Мы говорим о Христе, а Христос — это помазанный на Царство. Для нас сам Бог наш и наша цель, Царство спасения, Царство Небесное выражено в имперских терминах.
Мне очень нравится, Александр Георгиевич, я ждал, чтобы вы сказали, но ваше выражение, что империя есть политическое отечество всякого христианина. Ибо наше истинное духовное отечество — это Царствие Небесное. А политическим нашим отечеством является империя. Христианин, который не хочет жить в империи, не понимает, что такое империя, он ничего не понял о Царстве Небесном.
И здесь как раз действительно, если небесное — это царство, и Бог — это царь, то его антипод — сатана, он лишь князь. Вот это различие между духовной и духовностью царства и приземленностью такой политики без миссии, это разница между князем мира сего и царем небесным. Вот это тоже очень важно. И в Библии, в Евангелии нет случайных формул.
Да, это удивительно. Удивительно, вот эта связь между, ну, параллелизм, между, антагонизм между царем и князем. Я в свое время, помню, значит, удивлялся, почему митрополит Филарет Дроздов, в чьей епархии мы находимся, мы в том числе вместе с Петром, Алексеем, Ионой и Филиппом, Ермогеном, он говорил, что священник с ним анархическим сознанием не должен стать у престола. У него там есть и в проповедях, и в письмах такое. Насколько, правда, эпоха не соответствовала высокому образу, штилю мысли владыки Филарета, как они быстро одевали часто духовенство, значит, красные банты и радовались февральской революции. Но это действительно, теперь я понимаю, благодаря вам, спасибо, друзья, что да, действительно, священник с монархическим сознанием — это священник на пике, так сказать, кроме богословских, еще и жизненного, политического самосознания, как принадлежный к этому двуглавому орлу и симфонии церкви и царства.
Ну, и тоже этот наш выпуск, который может длиться бесконечно, ровно сколько страниц в книгах об империи, я лишь отсылаю наших зрителей и к своей работе, которая называется «Империя», и к труду Александра Георгиевича, который называется «Бытие и империя». Это лишь будет началом вашего познания и углубления в эту интереснейшую сферу человеческих знаний, посвященную главному государству на планете. Спасибо. А следующая наша передача в продолжение будет посвящена монархии.